«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. Я всем желаю хорошего дня и хорошего настроения, которое нам сегодня очень сложно себе задать, потому что происходят в мире ужасные события. Мы все переживаем за то, что происходит на Украине, но постараемся все-таки вдохновлять друг друга, ну, поддерживать, поднимать друг другу настроение, отвлекать. И давайте продолжим наш сегодня разговор о подростках и их родителях, об этих проблемах. Наверное, это уже будет завершающий разговор. Мы с вами прошли 5 путей к сердцу подростка. Я напомню их. Первый путь – это слова поощрения. Второй путь – это прикосновение. Третий путь – это время, которое мы уделяем нашим подросткам. Четвертый путь – это помощь. И пятый путь – это подарки. В прошлый раз мы об этом говорили. И сегодня мы поговорим о том, как вот эти пути реализовывать эффективно, потому что не все всегда получается идеально. Допустим, ну, я уже говорила, что из всех этих путей как бы надо выбрать один или два, которые наиболее подходят именно вашему ребенку, потому что все дети и все люди разные. Мы должны анализировать, мы должны смотреть, мы должны пробовать то, что подходит именно нашему ребенку. Но тут вот возникает такая проблема о непостоянстве подростков, потому что очень многие подростки, вот это вот равновесие, которое у них, из которого они вышли, оно не может вернуться к ним на протяжении нескольких лет. Их вот так вот, как мы тут с Айнурой Чулпункуловой говорили, ее термином колбасит, да, и колбасит и нас. Вот эта эмоциональная нестабильность, она так велика, что подростки как бы на те же самые посылы наши, они реагируют непредсказуемо. Вот у них меняется настроение, сегодня им нравится одно, завтра другое, или утром одно, вечером другое. Поэтому даже когда мы выбираем какой-то определенный язык любви, он иногда не срабатывает, допустим, в другой раз. И давайте поговорим вот об этом. Значит, например, какому-то мальчику важным было получить там пару каких-то баскетбольных кроссовок определенной формы. Он так настаивал, значит, на этом. Все бросили свои планы, пошли в магазин, купили ему. И тут вдруг через неделю он идет на матч баскетбольный свой и одевает какую-то свою старую поношенную обувь и не хочет уже одевать эти кроссовки. Это очень такая, как бы, типичная ситуация, когда вот у них вот так вот скачет настроение, скачет какое-то стремление к чему-то. Вот. Тут пример тоже приводится с другой девушкой, которая пытается стать личностью независимой от матери. И то она, значит, какая-то звезда, допустим, там женского футбола, то она сердечный друг, то она отличница, то она блондинка с короткой стрижкой, то она танцовщица. И вот это вот ее стремление, она не может себя найти, и, соответственно, у нее меняются потребности постоянно. Есть какие-то вот подростки, которых часто можно назвать какими-то нелюдимыми или такими озлобленными. Мы им делаем подарок, а они говорят там, ну, грубо там, либо говорят грубо, отрывисто спасибо, там, и ничего такого. А мы думаем, ну как же наш язык любви, мы же вот это делаем. Или когда мы хотим сказать слова поощрения, они начинают говорить там, типа, там, хватит слюни распускать, или там, ты меня позоришь там, В общем, как бы, ну, не говори ничего в присутствии моих друзей. Вот. Или когда мы хотим пойти с ними пообедать, там они грубо отрезают, что они обедают с друзьями. В общем, все такое. Поэтому очень часто подростки, конечно, не желают принимать вот такие изъявления родительской любви, но, как мы уже говорили, это не отменяет, тут просто надо эту проблему решать. Это не отменяет все эти языки любви, которые крайне важны, если мы хотим иметь хороших людей и хорошие отношения с ними, из наших детей. Значит, есть вот несколько причин, по которым родителям кажется, что вот этот язык любви подростка изменился. Подросток может отклонять изъявление любви на том самом языке, который раньше наиболее эффективно удовлетворял его потребность в любви, по причинам, как мы уже говорили, изменчивого настроения, непостоянства мыслей и желаний, растущей независимостью и самостоятельностью. И тогда вот может выйти на первый план второй язык любви. И мы должны, как я вам сказала уже, ну, пару языков как бы найти его. Допустим, один мальчик любил слова поощрения, но ему как бы это стало по какой-то причине, по одной из указанных выше, уже стало, это не стало его, перестало быть его языком любви, то возможно, что он имеет какой-то недостаток вот именно в каких-то ваших прикосновениях к нему. И, может быть, это будет тот второй язык любви, прикосновение, которое в данный момент нужно выделить и как бы использовать, чтобы он вышел на первый план, этот язык любви. Вот. Ну, еще бывает, что родители неправильно определили родной язык ребенка с самого начала, потому что все равно мы склонны смотреть на все с нашей точки зрения, а не с точки зрения ребенка. Вот. И это тоже нужно проанализировать, как бы поставил ли был диагноз правильно в начале. Вот. Ну, как определить, да, этот язык любви? Нужно задавать вопросы, во-первых. Но, конечно, нужно задавать их правильно, потому что они склонны там отвечать «не знаю», «окей», «все равно», там, в общем, они скорее ворчат, чем отвечают нам. Но можно начать беседу со слов «мне бы хотелось рассказать тебе о том, что я чувствую там, знаешь, вот, что я хочу», и тогда они тоже то же самое склонны делать в ответ, тоже раскрываться. Значит, допустим, вот одна мама сказала своей 15-летней дочери: «Я читаю разные книги о том, какими должны быть родители. Я понимаю, что я еще несовершенна как мать. Мои намерения могут быть благими, но иногда я делаю тебе больно. И в то же время я не всегда понимаю, что ты чувствуешь, когда именно я тебе нужна, и поэтому я хотела бы задать тебе серьезный вопрос. Как ты думаешь, вот как сделать наши отношения лучше?» И эта мать, она запомнила ответ дочери. Дочь сказала: «Мама, если ты действительно хочешь знать, я скажу, только не сердись на меня. Когда я пытаюсь поговорить с тобой, ты никогда не уделяешь мне полного внимания. То ты шьешь, то читаешь книгу, то работаешь, то смотришь телевизор, то убираешься или стираешь. Всегда чем-то занята. И вот у меня такое чувство, словно я тебе мешаю, когда я пытаюсь с тобой поговорить. Мне хочется, чтобы иногда ты просто посидела рядом со мной и поговорила, ничего больше не делая в это время». Ну вот, как вы помните, мы говорили об этом языке любви «время», которое мы должны выделять, не деля их с чем-то другим. И вот видите, здесь действительно родной язык этой девочки – был языком, был временем. Вот. Другой мальчик, он поговорил со своим отцом, и, значит, отец спросил его: «Недавно я думал, как я должен изменить свою жизнь, чтобы стать лучшим мужем для вашей матери и лучшим мужем, отцом для вас, сестрой. И вот мне хотелось бы услышать твое мнение. если бы тебе захотелось что-то изменить во мне, что бы ты изменил? И вы знаете, вот мальчик, оказывается, думал, как бы отцу показал, что он думал вечность, очень долго, видимо, думал, но потом мальчик сказал: «Ты хороший отец, я очень ценю все, что ты делаешь для меня, особенно твои подарки, но иногда мне кажется, что я никак не могу тебе угодить. Как бы я ни старался, я от тебя слышу только критику. Я знаю, что ты желаешь мне добра, но когда ты постоянно критикуешь, у меня просто руки опускаются». И вот видите, какой хороший искренний разговор произошел, и отец выслушал сына, конечно. И конечно, это привело их к тому, чтобы изменить стиль отношений. Вот. Отец постарался перестать критиковать ему, его, и понял, что вот этот, что и тот язык любви, который нужен его сыну, это язык поощрения, а ребенок хотел, чтобы его ценили. Вот, и конечно, отец сказал: «Я люблю тебя, и мне действительно приятно быть с тобой», и это как-то вот даже вызвало слезы на лице мальчика, и у них наладились отношения. Поэтому очень важно разговаривать и именно иметь такой искренний, серьезный разговор с ребенком. Другой путь, как определить язык любви, это наблюдать. Внимательно наблюдайте за поведением своего подростка. Смотрите, как он сам выражает любовь и уважение к другим. Можете даже записывать, потому что, вот, например, кто-то дарит подарки. Любит вот из детей дарить подарки. Иногда даже из своих вещей своим друзьям. И, скорее всего, у такого ребенка его родной язык любви тоже подарки. То есть он это ценит именно как проявление любви. Можно следить за тем, на что подросток жалуется. Обычно жалобы – это тоже ключик такой, чтобы понять, какой родной язык любви. Вот, например, Уилл, вот этот мальчик же, который отцу сказал про то, что он слышит от него только критику, то есть, получается, он как бы пожаловался ведь, что отец его критикует все время. И так выяснилось, что его язык любви – это поощрение. Вот. Допустим, есть такие, такого рода жалобы. «Вы не помогаете мне делать домашнюю работу, вот почему у меня плохие оценки». Или там: «Если бы вы взяли меня на футбол, то я бы там нашел друзей, и мне бы не пришлось все время сидеть дома». Или: «Я не могу убрать за столом, потому что там тебя не было, некому было помочь его сдвинуть». Или сын говорит отцу: «Если бы ты починил мой велосипед, я бы ездил на нем в школу». Вот, вероятно, у такого подростка родной язык любви – это помощь. Видите, он постоянно жалуется на то, что не было помощи в соответствующий момент, и оправдывает то, что он не сделал то-то и то-то, именно вот такими вот отсутствием помощи со стороны родителей. Естественно, такой родной язык у такого ребенка будет время. Будет помощь. Другой мальчик часто спрашивает: «Папа, когда мы пойдем в поход?» Там, или: «Мама, когда мы погуляем?» Там говорит дочка. То, скорее всего, у таких детей родной язык их любви – это время. Можно, конечно, экспериментировать и пробовать и то, и другое, и третье, и десятое. И никогда не забывать, что вот нужно применять все 5 языков любви, но просто у кого-то какие-то определенные языки любви выходят на первый план. Это вот индивидуальность вашего ребенка. Сейчас мы сделаем музыкальную паузу, песню детей, уже ставшую традиционной в нашей передаче за то время, пока идет война. Как она называется? «Жизнь без войны», да, Инар? «Мир без войны», да. Пожалуйста, прослушайте, немножко сделаем паузу.
Что-то в мире случилось такое, сердце стало у всех ледяное, о любви мечте забывая, и все чаще близких теряя,
за идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом, но опомнись и протяни руку. Важно, какого ты цвета,
на каком ты конце планеты,
ведь для нас, для всех, Земля одна.
Дети всей Земли, если ваши сны
жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, напоминаю вам наш телефон 312-91-19-19, WhatsApp 705-53-16-64. Можете предложить нам тему для разговора, оставить комментарий или задать свой вопрос. Мы можем ответить либо сразу на него, либо подготовившись. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу тему о проблемах подростков. Сегодня мы заканчиваем ее. И я бы сейчас хотела поговорить о такой проблеме, как гнев, которая, несмотря на то, что мы будем применять все языки нашей любви, все пять языков любви, о которых мы говорили, они могут быть сведены на нет, когда, если периодически, время от времени нас посещает гнев. и мы срываемся, и можем говорить какие-то слова, о которых мы потом сожалеем, которые мы хотим забрать назад, и вот такой неуправляемый гнев, он как бы смывает все то положительное, что уже мы применили по отношению к нашим подросткам. Поэтому критически важно научиться уметь сдерживать свой гнев. Во-первых, это важно еще и потому, что они перенимают от нас это, и мы не можем их научить тому, чего не делали сами, или не можем требовать от них того, что как бы не делаем сами. Ну, конечно, это понятно, что подростки нас сердят и очень часто ведут себя так, что практически невозможно быть идеальным, невозможно сдерживать гнев. Но все-таки мы же говорим о том, что мы хотим иметь хорошие отношения и сделать все от нас возможное. Поэтому одно из этих вещей – это, значит, навык сдерживать свой гнев. Как это делать? Во-первых, нужно признать правду, признать себе, что да, я не справляюсь с гневом, я часто теряю самообладание, я время от времени говорю и веду себя неправильно. И вот вы же понимаете, что мы говорим о любви, а гнев — это как бы как антоним любви. То есть, естественно, когда мы гневаемся, дети воспринимают это как то, что мы не любим их. И вот часто, когда мы не умеем сдерживать наш гнев, мы передаем его из поколения в поколение. Вот эту порочную привычку мы перенимаем у своих родителей, они, может быть, у своих переняли когда-то. И то же самое мы передаем своим детям. Поэтому это нужно прекратить раз и навсегда, прервать вот этот порочный поколенческий какой-то вот, как вот бывает, прерывают проклятие, вот такой вот порог, да? Ну, какие могут быть стратегии или тактики для того, чтобы бороться со своим гневом? Ну, вы знаете все такой совет психологов — считать до 100, да? Действительно, у многих он работает. Вот Гэри Чапман приводит пример человека, который к нему приходил на прием, потом спустя какое-то время он с ним встретился, и тот ему рассказал: да, вы знаете, вот мне вот это помогло, когда я злюсь, я начинаю считать, и еще вот вы мне предлагали идти гулять, и я иду гулять, гуляю даже и под дождем, и под снегом, и под солнцем, и считаю вслух. Даже если кто-то думает, что я ненормальный, кто там идет мимо меня, у меня действительно появляется время остыть, и я нахожу какой-то более позитивный подход к тому, что именно меня вывело из себя. Другой мужчина говорит, что когда я в гневе, я сажусь на велосипед, начинаю кататься, еду, пока гнев не утихнет. Женщина делится: когда я злюсь на мужа, я просто говорю ему об этом. «Прости меня, мне нужно пойти прогуляться. Я иду в парк, там гуляю и сижу на скамейке, пока не остыну». И муж соглашается, что это гораздо лучше, чем то, как я раньше себя вела. Ну, вот такие простые приемы. Есть еще такой вот прием. Пара рассказывает: мы с мужем договорились, что когда мы сердимся друг на друга, мы просим тайм-аут и расходимся по своим комнатам. Мы решили, что через 5 часов мы встречаемся снова и обсуждаем ту же проблему. Если мы снова начинаем сердиться, то опять делаем перерыв. Мы решили, что лучше на время расстаться, чем наносить друг другу оскорбления. Какая-то женщина рассказывает, что она, когда сердится на кого-то из членов семьи, идет поливать цветы. Вот. Она даже говорит, что я чуть не погубила свои петунии, потому что поливала их так часто, но пришла к выводу, что лучше погубить петунии, чем ранить свою семью жестокими словами. Вот, это такой способ как бы заменить ссоры деятельностью, которая помогает нам остыть. Нужно проанализировать причины гнева, посмотреть, какой у нас есть выбор. Бывает так, что гнев – это наша проблема. И это проблема, от которой нам нужно избавиться. Это не проблема того человека, на которого мы гневаемся. Мы можем сказать себе: я встала сегодня в дурном настроении, у меня последнее время очень много проблем, я не выспался прошлой ночью, я очень вспыльчивый, я не владею собой, когда сержусь. Такие слова помогают нам действительно реально осознать. Мой гнев эгоистичен, вот, моя семья не сделала ничего дурного, я просто почувствовала раздражение, как бы. Хотя ничего такого дурного там моя дочь или мой сын особо такого не сделали. Конечно, бывают такие случаи, когда наш гнев действительно справедлив. Кто-то очень дурно поступил с нами, и мы как бы имеем право злиться. Это действительно так. Мы там сосчитали и не только до 100, и до 500. Мы прогулялись, все проанализировали. Но мы никак не можем избавиться от чувства гнева, потому что он настолько действительно справедлив. Просто нас действительно ранили, или кто-то действительно поступил отвратительно. Ну, что тут можно сделать? Во-первых, нужно, конечно, обсудить тогда это и с членами семьи, и с рассердившим вас членом семьи. Но нужно тут подумать, как подойти к данной ситуации. Во-первых, проблема иногда вовлечь в беседу другого члена семьи. Там кто-то смотрит передачу, там или какой-то матч, или убирается в доме, или занят своей работой какой-то. И поэтому тут, конечно, нужно дождаться подходящего момента и сказать: я хотел бы поделиться с тобой своими чувствами, потому что наши отношения ценны для меня. Может быть, я неправильно понимаю ситуацию или даже совсем ее не понимаю, но мне хотелось бы рассказать, как я ее вижу, что чувствую. И потом ты тоже можешь мне рассказать свою точку зрения. Может быть, я что-то упустил, и мне нужна твоя помощь, чтобы я это понял. Ну, тут вот, когда мы начинаем такой разговор, очень важно ограничиться именно вот этим событием, которое вас в данный момент разозлило, не вспоминая все в прошлое, все обиды, да, свои или какие-то подобные события. Потому что тогда мы опять возвращаемся к жалости к себе и начинаем злиться, начинаем ссориться. Ну вот, и после того, как вы поделились с этим человеком своими чувствами, скажите ему: я надеюсь, что ты понял ход моих мыслей, я понимаю, что могу что-то не заметить и не понять, то теперь, пожалуйста, расскажи мне, как ты представляешь эту ситуацию. Вот, при таком подходе этому человеку будет проще быть с вами честным, откровенным. И когда он делится с вами своей точкой зрения, воздерживайтесь от возражений. Вот если вы тут же говорите «неправда», там начинаете защищаться, то это превращается в сражение. Или вы называете кого-то, получается, что вы называете кого-то лжецом. Вначале слушайте внимательно, слушайте все, что он говорит, даже если вы не согласны. Ну, конечно, можно какие-то вдумчивые вопросы задавать по ходу там. Ты хочешь сказать, что вот так-то, или вот, а ты имеешь в виду, что вот так-то. Нужно это говорить в более таком располагающем тоне, чтобы в будущем человек действительно был готов с вами делиться. Ну, а если вы совсем не согласны с тем, как он воспринимает ситуацию, то вы можете сказать там: по-видимому, мы воспринимаем эту ситуацию по-разному. Наверное, это потому, что мы такие разные. И как ты думаешь, чему мы могли бы научиться на примере этой ситуации, чтобы в будущем не обижать друг друга? И вот такой именно подход, он часто приводит к позитивному решению проблемы. Теперь давайте посмотрим, как мы можем научить наших подростков справляться с гневом. Есть два основных навыка, пишет Гэри Чапман, которым подросток может научиться, чтобы выразить свою любовь и сдержать гнев. Они не связаны между собой. Если подросток чувствует себя любимым, у него гораздо больше возможностей научиться справляться с гневом. Но если ему не хватает любви, то ему наверняка будет трудно это сделать. Таким образом, первое, что мы должны сделать, это убедить его в своей любви, а уже потом приводить его к умению сдерживать свой гнев. Это, конечно, не происходит автоматически, и тут надо выяснить, а гнев нашего подростка, он взрывается снаружи или внутри? Недавно, говорит Гэри Чапман, одна мать спросила меня: «Доктор Чапман, как вам удается заставить подростков рассказывать, на что именно они сердятся? Когда моя 15-летняя дочь на что-то сердится, она замыкается. Я ее спрашиваю, что случилось, а она отказывается говорить. И как вот мне помочь, если она ничего не рассказывает, и я не знаю, в чем дело?» Другая мать говорит: «У меня противоположная проблема. Когда моя дочь сердится, об этом знают все, она просто взрывается, вопит, орет, скачет в истерике». Это два противоположных типа поведения. И большинство подростков, они как раз тяготеют вот к этим двум типам, либо к внешнему, либо внутреннему. Гэри Чапман говорит, что гнев молчаливого подростка – это такой внутренний взрыв, потому что гнев накапливается внутри, с ним никто не работает, постепенно он пожирает подростка изнутри. И надо тут помнить, что гнев возникает, когда подросток думает, что родители или кто-то еще другой поступили с ним несправедливо. И тут нужно, конечно, поработать и выяснить все, иначе это часто приводит к такому вот горечи, к одиночеству, к изоляции, к депрессии ребенка, и может даже приводить к психическим каким-то расстройствам. Иногда после нескольких месяцев депрессии подростки, которые копили гнев внутри, внезапно взрываются и ведут себя агрессивно, пишет Гэри Чапман. Ну и, конечно, вот те, которые склонны к внешнему взрыву, они тоже, значит, реагируют криками, бранными словами, роняют тарелки там или там... бросаются иногда даже бутылками на родителей. Ну, это такие крайности, конечно, но крайности, которые случаются, к сожалению, нередко. И вот тут, конечно, задача родителей становится очень сложной, но, тем не менее, нам ничего не остается делать, никто за нас не поработает с нашими подростками. Давайте сейчас сделаем еще одну музыкальную паузу. Айнара поставит нам песню. Я немножко передохну и расскажу вам, как надо в данном случае себя вести.
Играет простуженный ветер на рваной струне. Ржавые петли скрипят на разбитом окне. По артерии города жалом впивается ночь. Расправь свои крылья и в путь, нам уже не помочь. Твое сердце не бьется, не читается пульс. Твое сердце не бьется, и я меняю свой курс на раскаленное солнце. На раскаленное солнце. Соседний квартал. Твое сердце не бьется, не читается пульс. Твое сердце не бьется, и я меняю свой курс на раскаленное солнце. Глаза мои ртуть. Я делаю шаг, нет сил полной грудью вдохнуть. Замерзшие пальцы не могут тебя удержать. Здесь нет победителей, здесь можно только дрожать. Твое сердце не бьется, читается пульс. Твое сердце не бьется, и я меняю свой курс на раскаленное солнце. На раскаленное солнце. На раскаленное солнце.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие друзья, которые только подключились к нам. У нас уже половина передачи исчерпана. Мы продолжаем говорить о проблемах подростков и их родителей. Завершаем эту тему сегодня. Мы говорили о гневе, о том, как научиться справляться с гневом самих себя и наших подростков тоже. Вот, про самих себя мы уже поговорили. Сейчас мы разбираем, как научить справляться с гневом наших подростков. Ну вот тут такая трудная работа слушателя возникает у нас, потому что нам нужно выяснять, почему подросток сердится, что из произошедшего он воспринимает как зло, какую такую несправедливость, по его мнению, учинили родители или учителя, или друзья, какое предательство совершили. Если мы не выслушаем подростка и не постараемся решить с ним эту проблему, то он затаит гнев в себе, и ничем хорошим это не закончится. Вот часто мы теряем самообладание, начинаем кричать на них и говорить там: «Заткнись и ступай в себе в комнату, ты не имеешь права говорить со мной таким тоном». Таким образом, поступая, мы прерываем поток общения и вот эту возможность открыть для себя причину гнева подростков мы закрываем. Гэри Чапман, он называет подростковый гнев кипящим, как будто на кипящий чайник внутри подростка надевают крышку, и он начинает злиться еще больше. И злится он теперь и на то, как обошелся с ним родитель, не только на то, что вот было причиной его гнева. И поэтому мудрый родитель, он должен обратить внимание на содержание речи, а не на манеру, не на то, что он кричит и повышает на вас тон, а вот что именно заставило его разгневаться, вот это надо услышать, понимаете? И даже часто следует это записывать. Когда вот этот взрыв гневных слов закончен, поделитесь с подростком своими соображениями по поводу содержания того, что вы услышали. То, что вы вот действительно услышали. Скажите, мне кажется, ты сказал, что сердишься, потому что то-то, то-то. Правильно ли я понял, что ты там разозлился из-за этого? Вот это вот причина. Когда он почувствует, что вы искренне выслушиваете его, тогда вот он, скорее всего, раскроется. Есть очень молчаливые подростки, ну, о которых мы уже говорили, гнев взрывается внутри, а не снаружи. И, конечно, с такими еще труднее. Что вот может заставлять их сдержать это все при себе? Очень часто это, знаете, причина... Они знают по опыту, что вот если они делятся с родителями, то те выходят из себя. Это вот такие подростки, которые устали от ссоры, они предпочитают молчать и не выслушивать вот эти лекции или потоки каких-то осуждающих слов. Возможно, родители стыдили их, унижали, ранили, и они тогда замыкаются. А мы, когда начинаем пытаться выяснить причину, совершенно... остаемся, значит, беспомощными, потому что мы просто не можем ее выяснить. Поэтому родители очень часто важно признать свои ошибки для того, чтобы устранить вот такую негативную реакцию. Бывает, что родители впадают в панику и вот жалуются друг другу или другим взрослым, что подросток не желает с ними говорить. Или приходят в ярость там, я не могу помочь тебе, пока ты не скажешь, что с тобой случилось. И подросток чувствует себя в этой ситуации победителем. Вот это то, что ему нужно было, выйти из-под вашего контроля. Он устал от вашей родительской власти, хочет независимости. И в этом случае молчание – это такой единственный способ, которым он утверждает свою независимость. Часто это бывает, когда родители очень слишком контролируют подростка. И тогда вот нужно как-то дать ему понять, сказать, я знаю, что я иногда слишком вмешиваюсь в твою жизнь, я знаю, что ты уже большой, и ты не можешь делиться всеми своими мыслями и чувствами, ты имеешь на это право. Но вот, дорогой мой или дорогая, если ты захочешь все-таки поговорить, знай, что я всегда готов, и я хотел бы выслушать тебя. Значит, вот один... Отец рассказывает, как он поступил со своей дочерью. Он пошел буквально на унижение, которое должно было стать целительным для его дочери. Вот что он рассказал психологу. «У меня ничего не получалось, и я собираюсь сегодня вечером, вернувшись домой, признать перед ней свою неудачу. Может быть, она даст мне еще один шанс». И он попросил психолога помочь ему сформулировать вот это признание. И тогда из этого вышло такое, значит, отец пришел и сказал дочери: «Пожалуйста, выдели мне несколько минут, потому что я хотел бы поделиться с тобой чем-то очень важным для тебя. Если вот прямо сейчас ты не можешь, то я подожду». И когда вот дочка согласилась, он сказал: «Вчера вечером я был на собрании, где говорили о гневе, и я понял, что оказал тебе в прошлом дурную услугу. Когда ты приходила ко мне со своими тревогами, я часто не воспринимал твои слова серьезно, не хотел выслушать. Я понимаю, что очень неразумно себя вел. Помню, что ты говорил там, что ты дурочка там и так далее. Я хочу, чтобы ты знала, если когда-нибудь ты рассердишься на меня, я тебя обязательно выслушаю и попытаюсь принять все твои соображения, отреагировать на них позитивно, уважать твои чувства, быть внимательным». И тем же вечером у них началось восстановление утраченного доверия. Вот очень важно признать как бы вот свое поражение иногда перед ребенком, как бы вот то, что мы считаем унижением, на самом деле может быть очень позитивным таким шагом к восстановлению отношений. Очень часто гнев ребенка действительно оправдан. И ошибка многих родителей заключается в том, что они игнорируют чувства ребенка и совершенно не замечают, как они сами оскорбляют своих детей. И поэтому лучший способ помочь им – это сопереживать. Нужно поставить себя максимально на место своего ребенка и попытаться увидеть мир его глазами. Можно вспомнить о себя подростка, можно вспомнить о неуверенности в себе, об этих перепадах настроения, об этом стремлении к независимости, к самостоятельности. В общем, чем больше мы будем размышлять, тем быстрее мы придем к решению нашей проблемы. И, конечно, нужно объяснять свою точку зрения очень мягко, очень так вот дружески, в такой атмосфере любви. И если ребенок действительно прав, если вы потом пришли к этому выводу, то нужно это признать перед ним, признать так же, как если бы вы признали это перед своими родителями. И вообще очень часто нужно, в смысле, очень часто нужно практиковать разговаривать с ребенком именно вот с точки зрения, вот как вы разговариваете с другом. Вы же там не перебиваете, вы же не кричите, когда ему плохо, или он приходит к вам с какой-то помощью, или он не в настроении, вы пытаетесь просто очень тактично, да, помочь. Но неужели наши дети для нас не такие важные, как наши друзья? Конечно, они еще важнее, и с ними мы должны быть еще более внимательными. Вот этот язык сопереживания, который склеивает дружбу людей, он еще важнее в отношениях с нашими детьми, когда они склеивают нашу любовь, нашу семью. Давайте завершим сегодня нашу передачу, знаете, еще советами родителям, как бы одиночкам или родителям, которые живут со своими детьми, имея другого супруга, не родного, или мачеху, или отчима. Вот здесь есть некоторые советы у Гэри Чапмана. Часто подросток неохотно принимает проявление любви от приемного родителя. Тут много, конечно, причин. Он думает, что этот родитель не родной, он отвергнет его. И тут очень сложно бывает этому родителю проявить любовь. Но тут удваивается, все должно быть как бы удваиваться, если вы сопереживаете, если родной отец сопереживает своему родному ребенку, то неродной отец должен сопереживать вдвойне. Если родной отец внимательно слушает своего ребенка, то неродной отец должен вдвойне внимательно слушать своему ребенку. И есть один такой нюанс, очень важный. Никогда нельзя оскорблять биологического родного отца своего ребенка или родную мать биологическую. Нужно всегда уважать на словах и в проявлениях и не пытаться занять их место. Вот. Люби, если вы живете с детьми и своими родными, и приемными, то любите их, конечно, одинаково. Вы не можете делить эту любовь. Там. Это как бы, ну, должно быть каждому разумному человеку понятно, что нужно максимально вести себя так, чтобы ребенок не чувствовал, что вы своего родного ребенка любите больше, чем его. Конечно, это не значит, что такой отец или такая мать не родные, они не должны совсем как бы наказывать ребенка или как-то их воспитывать. Это не значит попустительство. Нужно применять все-таки, нужно стать авторитетным родителем для такого ребенка. Раз уж вы пошли на вот этот вот, на такой брак, если вы сделали такой выбор в своей жизни, значит, то вы должны именно проявлять безусловную такую совершенно любовь, любить и друг друга показывать, всех детей, независимо, насколько они вам родны, в вашей семье. Вот эту атмосферу безусловной любви. И все эти 5 путей к сердцу подростка, о которых мы говорили, подарки, прикосновения, помощь, время, слова поощрения, все эти нужно применять. Но вот в таких семьях особенно важным становится такой принцип, как справедливость. И помните, что быть справедливым – это вот именно тот ваш язык любви, язык любви в таких вот смешанных семьях. Это надо, значит, одинаково ко всем относиться. Единственное, тут неодинаковость может быть только в том, что все дети разные, и, конечно, мы, как мы уже говорили, мы применяем к ним разные языки любви и учитываем их индивидуальность. Потом, значит, очень важно помнить о внимании, интересоваться миром своего подростка, ходить на все мероприятия, проводить с ними больше времени и не забывать о другом правиле важном, которое называется дисциплина. Вот все вот эти языки любви, они не должны отменять дисциплину, потому что подросткам, они сами не осознавая того, они любят эту дисциплину. Почему? Потому что они любят правила. Они еще не сформировавшиеся как бы взрослые люди. И вот эти правила, они помогают ему жить. Нельзя относиться так, вот ты уже большой, и вот делай все, что хочешь. Это приводит тоже к провалу. И нужно вырабатывать какие-то семейные правила. Они очень индивидуальны, каждая семья решит сама. Но ребенок должен жить в обществе, быть готовым для взрослой жизни. И основой, таким базисом для него будет являться те семейные правила, которые были выработаны в их семье, по которым они жили, он жил. И они смогут помочь им в социуме, дальше на работе, на учебе, подчиняться каким-то правилам и взаимодействовать эффективно с людьми, быть хорошим членом нашего большого человеческого общества. Дорогие друзья, я хочу на этом закончить сегодня нашу передачу. Я надеюсь, что вы внимательно послушали, все те, кто нас слушал и были заинтересованы именно в этой теме. Я хочу напомнить, что у нас было 8 частей из цикла «Проблемы подростков и их родителей». Всех их вы можете послушать на нашем сайте «Радио Окей». Если кто-то воспринимает лучше зрительно, вы можете посмотреть все эти передачи на YouTube. Ищите нас на YouTube «Радио Окей». Вы можете также, кто пользуется Фейсбуком и хочет посмотреть там, посмотреть их на Фейсбуке. И продолжайте, пожалуйста, нам подкидывать свои темы. Мы постараемся быть максимально полезными для вас и помогать вам жить в счастье, в гармонии в своей семье. Наше семейное радио разбирает и решает вместе с вами ваши семейные проблемы. Дорогие друзья, я желаю вам счастья, мирного неба. Давайте будем все получать хорошие новости. Давайте будем все молиться за то, чтобы война быстрее закончилась, чтобы люди были в безопасности, и чтобы нас кризис миновал тоже. Давайте будем любить друг друга. Сейчас такой момент, когда мы нуждаемся друг в друге как никогда, в словах поддержки. Это самое главное для нашего счастья, наши человеческие отношения. Не забываем об этом и всячески, подводя итог, стремимся к вот любви и к добрым, прекрасным отношениям с нашими детьми. Дорогие друзья, всего вам доброго, прослушайте музыкальную композицию и хорошего вам всем дня!